Максим Бур. Ткань реальности. Глава первая. Первый разрыв. Арсен стоял на платформе метро, прижимаясь к холодной металлической колонне. Ветер от проносящихся поездов бил в лицо, смешиваясь с запахом электричества и старой резины. Люди вокруг него шли словно по привычной траектории. Кто-то проверял телефон, кто-то невнятно разговаривал по громкой связи, кто-то просто ждал своего поезда. Все казалось обычным. Слишком обычным. Он взглянул на табло, поезд должен был быть здесь через 2 минуты. 2 минуты, которые тянулись вечностью. И тогда он это заметил. Сначала он подумал, что это игра света. На перроне отражение его лица в стекле выглядело странно, но лицо было не его, не совсем его. Глаза были темнее, а взгляд холоднее. Арсен отшатнулся, и в тот же момент что-то дрогнуло в воздухе. Метро внезапно замерло, как будто весь мир сделал паузу. Воздух стал плотным, цвета вокруг слишком насыщенными. Линии плиток на полу слишком острыми. Арсен моргнул, и платформу словно перекосило. Колонны искривились, а потолок превратился в рябь света. Он почувствовал, что земля под ногами стала зыбкой, как вода. «Это невозможно!» — пробормотал он, но слова не улетали, а застревали в глухой пустоте. В этот момент в туннеле раздался гул. Не поезд. Что-то другое, что-то глубокое и медленное, будто сама реальность вибрирует. Арсен услышал шаги, но когда он обернулся, людей на платформе больше не было. Только он и туннель, уходящий в темноту, который вдруг казался бесконечным. Он сделал шаг вперед, и первый разрыв произошел. Мир вокруг него дернулся, как ткань, рваная иглой. Метро исчезло. Плитки превратились в странную мозаичную поверхность, а свет — в поток, который оборачивался вокруг него, как вода в водовороте. Арсен понял одну простую вещь. Он больше не находился там, где стоял минуту назад. И возвращение, если оно вообще возможно, уже зависело только от него. Арсен открыл глаза под знакомый звук будильника, но на мгновение показалось, что он все еще в том метро. Он помнил запах железа и влажного бетона, глухие голоса пассажиров и мигающие лампы, отражавшиеся в стеклянных дверях. Сон медленно растворялся, оставляя странное чувство, будто его тело и сознание еще не совсем вернулись в реальность. Он сел на краю кровати, потянулся, щелкнул кран в ванной и ополоснул лицо холодной водой. Капли стекали по щекам, будто смывая остатки подземного тоннеля, его шум и запах. На кухне Арсен быстро приготовил завтрак, овсянку с медом и яблоком, крепкий кофе. Все было привычно, и все же ощущение странной нереальности не отпускало. Он смотрел на стол, на ровные полоски солнечного света на плитке и ловил себя на том, что каждое движение кажется слишком точным, как будто кто-то подглядывает за ним через невидимую сетку. Одеваясь, Арсен выбирал вещи почти автоматически. Темные джинсы, рубашку, легкую куртку. Он завязал шнурки, проверил часы и ключи, ритуал, который всегда возвращал его в мир, где улицы шумят и машины гудят, где люди спешат по своим делам. Наконец он открыл дверь квартиры. Ветер ударил в лицо. Запах свежего асфальта смешался с утренним холодом. Мир за пределами его квартиры казался одновременно знакомым и странным. Арсен сделал шаг вперед. И с каждой секундой ощущение сна медленно рассеивалось, оставляя лишь легкое, едва заметное чувство, что сегодня что-то пойдет не так. Он не знал еще, что этот день станет первым в цепочке событий, которые разорвут ткань реальности, аккуратно сшитую привычной жизнью. Арсен спускался по узкой лестнице метро, ощущая знакомую вибрацию эскалатора под ногами. И слабый запах электричества и старого бетона. Платформа была почти пустой. Лишь несколько человек рассеянно шли по своим делам, затерявшись в шуме приглушенных разговоров и скрипе поездов. Он остановился у края платформы, прислушиваясь к приближающемуся гудку поезда. В этот момент его взгляд случайно пересекся с глазами незнакомки. Она стояла неподалеку, скрестив руки, и ее лицо выражало удивление и интерес одновременно. Словно она ждала не просто поезд, а кого-то или что-то необычное. «Привет», — сказал Арсен, хотя сам удивился, что заговорил первым. Она слегка улыбнулась. «Привет. Кажется, я тебя раньше не видела». Поезд подъехал, создавая шум и поток ветра, но их разговор продолжался, как будто время на платформе замедлилось. Арсен почувствовал странное ощущение, будто эта встреча была неизбежна. Как будто ткань реальности сама протянула к нему руку через пространство и шум. Когда двери поезда захлопнулись за пассажирами, Арсен и незнакомка остались на платформе. И в этот момент что-то в обыденности вокруг них начало слегка дрожать. Будто мир готовился к первому разрыву. Арсен слушал ее голос, но краем глаза заметил движение в воздухе. Над платформой словно скользили дроны, гладкие, словно капли металла, с переливающимися огнями на корпусе. Они двигались бесшумно, будто сканировали пространство, и выглядели так, как будто их создали не в этом веке. Арсен моргнул. Раньше он подобных не видел ни на улицах, ни даже в сети. Верно, новое обновление техники? Машинально подумал он, стараясь не выдать своего удивления. Но когда повернулся к стене, то замер. Там, где вчера была обычная рекламная панель, теперь тянулся огромный аквариум, полный ярких тропических рыб. Они плавали среди кораллов, освещенных мягким голубым светом. Вода стекала по стеклу, капли будто падали на пол, но через секунду исчезали, словно растворялись в воздухе. Незнакомка продолжала говорить, словно ничего странного не происходило. Ее голос оставался ровным, а слова складывались в цепочку, которая тянула Арсена все глубже в этот зыбкий момент. Он вдруг понял. Именно во время разговора открылся этот разрыв в его восприятии. Но что это, сон или на самом деле строители быстрые как никогда, а он не заметил? Каждая фраза незнакомки будто смещала мир, переставляла детали вокруг него, когда он поворачивал голову то туда, то сюда. Арсен только что рассказал ей, что часто видел ее тут в метро, а она призналась, что тоже за ним наблюдала. «Давно не видел тебя здесь», — начал Арсен, чтобы хоть как-то прикрыть свое растерянное состояние. «Я обычно хожу другой дорогой», — ответила она и слегка улыбнулась. «В школу опаздывала, пришлось спуститься сюда». «В школу?» — переспросил он. «А я вот давно уже не учусь, иногда думаешь, может быть, это и были лучшие годы?» «Смотря какая школа», — пожала плечами незнакомка. «У нас, например, даже кота в класс приносили. Учительница чуть с ума не сошла». Арсен усмехнулся, но взгляд его снова скользнул по дронам под потолком. Те летали по идеальным кругам, будто синхронизированные. «Кота в школу — неплохо, а у меня дома пес был, овчарка. Я с ним рос, считал его почти братом. Странно, как животное становится частью семьи. А у меня кошка. Она иногда смотрит на меня так, будто все понимает. Даже больше, чем люди». Арсен хотел что-то ответить, но краем глаза заметил аквариум, полный светящихся рыб, которых не существовало в природе. Он моргнул несколько раз, надеясь, что видение исчезнет. Но оно оставалось. «Скажи», — тихо произнес он, глядя на нее и пытаясь найти объяснение происходящему. «Тебе никогда не казалось, что все это сон? Что мы сидим в какой-то придумке?» Она нахмурилась, но не удивилась. «Иногда. Но если даже это сон, значит, мы все равно встречаемся в нем не случайно». Ее слова задели его сильнее, чем он ожидал. Он почувствовал, как воздух вокруг будто стал плотнее, а звуки станции — глуше. Словно сама реальность прислушивалась к их разговору. Поезд въехал на станцию, глухо ударив колесами о рельсы. Арсен взглянул на табло и понял, ему пора спешить. Жаль было, что его путь лежит в другую сторону, не в ту, которую отправлялась незнакомка. «Ну, мне пора», — — сказал он чуть растерянно. «Мой поезд уходит». «Понимаю», — кивнула она. «Может, еще увидимся?» Он на секунду задержал взгляд на ее лице, словно хотел что-то спросить. Но двери вагона уже открылись, и поток людей потянул его внутрь. Арсен поднял руку в коротком прощальном жесте и вошел. Двери с тихим шипением закрылись, отрезая его от незнакомки. Поезд тронулся. Внутри все было до боли знакомо. Тот же серый вагон с желтыми поручнями, та же серая реклама над окном, те же пассажиры, мужчина в очках, уткнувшийся в газету, женщина в пестром пальто с тяжелой сумкой, подросток с наушниками, качающий головой в такт музыки. Арсен видел их почти каждый день, как будто они были частью одного и того же сценария. Ну вот и все. Сон закончился. Подумал он, глядя в окно, где мелькали стены тоннеля. Но внутри не отпускало чувство странности. Встреча с незнакомкой оставила легкое эхо, будто ее слова все еще звучали у него в голове. Он пытался убедить себя, что все нормально, что это просто усталость или игра воображения. И все же, чем дальше ехал поезд, тем сильнее Арсену казалось. Знакомость этого вагона слишком правильная. Слишком одинаковая, словно кто-то скопировал его реальность и повторял ее снова и снова. Арсен оперся на холодный поручень и оглядел вагон. Все казалось привычным до тех пор, пока он не задержал взгляд на мужчине с газетой. Тот раскрыл ее, перелистнул страницу и через пару секунд сделал то же самое. Но вернувшись к прежней полосе, Арсен нахмурился, движение было абсолютно идентичным, словно кто-то нажимал кнопку «Повтор». Раньше он не видел такой синхронности в поведении людей. Он перевел взгляд на женщину в пестром пальто. Она поправила сумку на коленях, вздохнула и снова повторила то же самое, с той же интонацией, тем же выражением лица. Потом опять и снова. Детали ее словно приняли некую завершенную форму, которая очерчивала ее линию. Подросток с наушниками в углу качал головой под музыку. Арсен видел все его складки, каждую черту, словно читал его как раскрытую книгу. Но его движения были слишком ровными, слишком ритмичными. Арсену стало жутко, когда он понял. Парень мотает головой абсолютно одинаково, как зацикленный фрагмент видео. Сердце у Арсена ухнуло. Он отвернулся к окну, но там все тоже повторялось. Мимо мелькала одна и та же метка на стене тоннеля. Красное пятно краски, одинаковое, словно поезд ездил по кругу и возвращался к одной и той же точке. «Не может быть, со мной все в порядке», — выдохнул он почти беззвучно. В груди поднималось тревожное ощущение, будто привычный вагон трещит по швам, а реальность застывает в каком-то сбое. Продавец появился неожиданно. Дверь между вагонами скрипнула, и в проеме показался мужчина в синей жилетке с целой стопкой ярких буклетов. Лицо его было улыбчивым, почти слишком приветливым. «Доброе утро, уважаемые пассажиры!» — громко объявил он. «У нас сегодня скидки на все самое нужное. Кухонные комбайны, фильтры для воды, обогреватели». Он шагал по проходу, раздавая буклеты, и, наконец, остановился рядом с Арсеном. «А вам, молодой человек», — сказал он, протягивая листок, — «могу предложить еще кое-что особенное. Вот, смотрите, книги для тех, кто ищет ответы. Редкие издания, о которых в интернете не пишут». Арсен машинально взял буклет, хотя уже собирался отказаться. «Спасибо. Я, честно говоря, не ищу ничего особенного». Продавец наклонился ближе, улыбка его стала чуть напряженной. «Все ищут. Просто не понимают, что именно. Кто-то тепло в доме, кто-то верного друга, а кто-то ключ». Арсен нахмурился. «Ключ? Конечно, ключ!» С воодушевлением продолжил тот. «Каждое слово может стать ключом. Каждый разговор открывает дверь. Вот, например, вы говорите со мной, а мир уже меняется. Вы чувствуете?» Арсен сглотнул, он хотел спросить, откуда вы знаете? Но вовремя сдержался, вместо этого сказал. «Может, это сон?» Продавец наклонился еще ближе, и его голос стал почти шепотом. «Какая разница? Сон, явь, главное правильно слушать». Арсен опустил взгляд на буклет. На обложке были изображены яркие бытовые товары – чайники, утюги, телефоны. Но пока он слушал продавца, картинка дрогнула, как в помехах старого телевизора, и изменилась. На том же месте теперь красовался портрет Ленина. Под ним крупными буквами лозунг «Вперед к светлому будущему». Арсен резко поднял голову. Вагон будто преобразился за несколько секунд. Над окнами, где еще недавно висели безликие объявления о ремонте техники, теперь растянулись плакаты с Марксом и серпом с молотом. Красные баннеры висели ровными рядами, словно их повесили давно, а он просто раньше не замечал. Продавец продолжал улыбаться. «Видите? Я же говорил, разговоры открывают двери. У вас особый слух. Вы чувствуете каждое изменение, не так ли?» Арсен сглотнул, чего этот продавец докопался до него, а не до кого-либо другого. «Почему? Почему именно я?» «Потому что вы смотрите», — ответил тот спокойно. «Остальные пассажиры этого не видят». Арсен обернулся. Люди в вагоне сидели, как ни в чем не бывало. Мужчина все так же листал газету. Подросток качал головой в наушниках, но теперь газета была правдой с датой 2025 год. А подросток слушал не электронную музыку, а советский марш, доносящийся из старенького сантиметрового плеера. Воздух стал тяжелым, пропитанным запахом дешевого табака и металлической пыли. Арсен сжал буклет в руке, и тот снова изменился. Теперь это был красный пропагандистский листок с надписью «Каждый шаг во имя Родины». «Это невозможно», — прошептал он. Продавец усмехнулся. «А разве вы не ждали невозможного? Все товары произведены в нашей родной СССР». Арсен уже почти не слушал продавца. Слова сливались в один тягучий поток, словно гипноз. Его взгляд притянул экран телевизора над дверью вагона. Там шли новости. Но что-то было не так. Ведущая в строгом костюме сидела за массивным деревянным столом, а на фоне ее за спиной висел красный флаг с серпом и молотом. В нижней строке бежала надпись «Москва, Союз Советских Социалистических Республик, 2025 год». Арсен моргнул, чувствуя, как внутри все холодеет. Ведущая спокойно читала. «Сегодня генеральный секретарь Центрального комитета выступил с заявлением о запуске новой космической станции «Мир-2». Экономика Союза показывает рекордный рост, а в столице происходит всесоюзный фестиваль достижений народного хозяйства». Картинка сменялась, по экрану шли кадры с парада, красные флаги, военные колонны, новейшие ракеты. Толпы людей аплодировали. Все выглядело слишком реальным, слишком детальным, чтобы быть просто сном. Арсен машинально оглянулся на пассажиров. Никто не удивлялся. Будто так и должно быть. Газета у мужчины теперь пестрела заголовками. «Капитализм в кризисе, СССР лидирует». Подросток с мини-плеером качал головой под марш «Прощание славянки», но будто это был последний хит в мировых чартах. Арсен почувствовал, как буклет в его руке дрогнул. На обложке был уже не Ленин, а сияющий космонавт с надписью «Будущее принадлежит нам». Он инстинктивно отдернулся, а потом заметил, что Ленин был на второй обложке. Он пока разглядывал, незаметно поменял обложки местами. Продавец наклонился ближе и сказал тихо, но отчетливо. «Вот вы и перешли порог. Добро пожаловать в мир, где союз вечен». Поезд замедлил ход, и в динамиках раздалось сухое. «Следующая станция — Пушкинская». Продавец собрал буклеты, словно ничего особенного не произошло, и кивнул Арсену, заметив, что тот собирается выходить. «Дальше вы идете один, но мы еще, возможно, встретимся». Он произнес это спокойно, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, и двинулся к соседнему вагону. Двери распахнулись, впустив поток прохладного воздуха. Арсен шагнул на платформу и резко остановился. Здесь все было как всегда. Чистые белые стены, ровные ряды ламп, привычные указатели. Ни тебе красных баннеров, ни портретов Маркса и Ленина, ни телетрансляций о «Мире-2». Даже буклет в его руках оказался обычной рекламкой с предложением купить кухонные комбайны в рассрочку. Все как обычно. Арсен замер, осматривая пространство. Люди спешили к эскалатору, Кто-то поправлял наушники, кто-то говорил по телефону. Все выглядело абсолютно нормальным. «Импровизация», — пробормотал он. «Какой-то перформанс или рекламный трюк. Ну а что еще? Что это, черт возьми, было? Похоже на какой-то театр». Он сунул буклет в карман и пошел к выходу, стараясь не показывать растерянность. Но внутри его не отпускало ощущение. Все произошло слишком реально, чтобы быть обычным розыгрышем. Каждый шаг по платформе звучал громче, чем обычно, словно проверяя, тверда ли почва под ногами. Эскалатор мягко тянул вверх. Шаги людей позади и ровный гул механизма звучали слишком обычными, чтобы соответствовать тому, что он только что увидел.